Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Новый интернационал. Гость «Американского часа» – политик и аналитик Дэвид Крамер. «Соль земли» Вима Вендерса. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Диалог на Бродвее. Летняя музыка Нью-Йорка». Пикассо, Дягилев и балет «Треуголка». Тактика чтения. Книги толстые и тонкие.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's alright. When you take it by.
В России действуют законы об иностранных агентах и нежелательных организациях, которые суровым образом наказывают тех, кто получает финансовую помощь из-за границы, пусть даже чисто символическую. При этом Кремль осыпает деньгами партии движения на Западе, откровенно нелояльные его институтам и работающие на их раскол. Однако страны, в которых прописаны нелояльные партии, судебных мер против своих раскольников, так сказать, не принимают, ибо не считают их связи с Россией преступными. Более того, существует мнение, что финансовое и идеологическое содействие Кремля радикальной оппозиции на Западе скомпрометирует эту самую оппозицию. Такова, в частности, позиция заместителя госсекретаря в администрации Буша-младшего, а ныне видного аналитика Дэвида Крамера, с которым беседует Евгений Аронов. Но прежде чем выслушать нашего именитого гостя, я попросил Евгения Аронова начать с преамбулы, которая введет наших слушателей в курс дела и снабдит эти острые сюжеты историческим контекстом. Прошу вас, Евгений.
Ну, начнем с того, что Москва, как известно, поддерживает сепаратистов в Венеции, Шотландии и Каталонии. На слет европейских неонацистов, прошедший в марте в Петербурге, был приглашен лидер движения за отсоединение Техаса от США Натан Смит. Крупный чиновник дипломатической академии МИД РФ Игорь Панарин давно и открыто изучает перспективы географической дезинтеграции Соединенных Штатов. И также давно и открыто ратует за создание в США и Европе многочисленной армии российских неправительств. Правительственных организаций. Легко догадаться, какую реакцию со стороны Москвы вызвало бы официальное появление в структуре американского госдепартамента схожей фигуры. Высшее руководство Чечни, как мы узнали недавно, готово взяться за практическое воплощение идей МИДовского начальника и вооружать мексиканских иридентистов, чтобы те вернули родине, якобы захваченные у нее империалистами Янки, Техас и Калифорнию. Это сегодняшние факты, а вот исторический контекст. Священный Союз, созданный по инициативе России вскоре после победы европейских монархий над Наполеоном, был альянсом подлинных консерваторов, которые задались великой целью уберечь статус-кво от посягательств потенциальных неспровергателей, всяческих революционеров, демократов, либералов. Показательный пример. В 1818 году монархи договорились ввести в государство Германского Союза так называемые «Карлсбадские указы», предписывавшие увольнение всех прогрессивно настроенных профессоров университетов и значительное ужесточение цензуры прессы. Идеология Священного Союза быстро доказала свою политическую несостоятельность, но, по крайней мере, она была логически стройной, чего нельзя сказать об идейной платформе следующего грандиозного союза, учрежденного Россией, уже большевистской, в 1919 году. Третьего интернационала, которая была столь же гибкой практически, сколь и логически противоречивой. Коммунистический интернационал желал не консервировать статус-кво, а смести его. С помощью любых революционных сил, пусть даже не стыкующихся идейно и располагавшихся на противоположных полюсах политического спектра, как то коммунисты и фашисты, и препятствовать образованию идеологически естественных коалиций на левом фланге, если назначение коалиции заключалось в том, чтобы сохранить существующее положение вещей, нежели опрокинуть его. Столь же революционен по своей сути и четвертый интернационал, создаваемый ныне Кремлем. Хотя номинально он позиционируется как консервативный, было бы куда точнее определить его идеологию как революционно-эклектичную. Это видно хотя бы по составу участников, в которые входят новые левые в Германии и Греции, высоколобые противники европейской интеграции ФРГ и оголтелые ультраправые в тех же Германии и Греции, а также во Франции, Венгрии, Болгарии, Австрии, Англии. Прокремлевской команде есть американские республиканцы и британские тори, но примечательно отсутствие на скамейке запасных европейских коммунистов, которые, как и их коллеги в сегодняшней России, стали вполне себе системными игроками. Сергей Иванов, руководитель кремлевской администрации в классическом имперском стиле, распространивший юрисдикцию России на Крым и развязавший войну на востоке Украины, недавно выступал на состоявшемся в Москве Всемирном конгрессе русской прессы, который фактически играет роль идеологического органа Четвертого интернационала. На этом форуме помощник Путина сказал следующее. «Тревожит прямое возрождение нацизма в ряде европейских стран, о которых вы все хорошо знаете». Конкретизируем. Нацизм в форме французского национального фронта, австрийской партии свободы, венгерской Йобик, итальянской северной лиги, греческой золотой зари, независимой партии Соединенного Королевства и множество совсем маргинальных групп от германских национал-демократов до их единомышленников в Швеции, Бельгии, Польше и Болгарии, которые получают финансовую помощь от Кремля или пользуются его политическим покровительством и оказывают ему взамен полезные услуги, скажем, отправляют наблюдателей на референдум в Крыме или на выборы в ДНР и ЛНР своих представителей, чтобы те удостоверили их соответствие международным нормам. Заявление Иванова есть апофеоз революционной диалектики. Нас настолько тревожит возрождение нацизма, что мы ему активно потворствуем. До 20% нынешнего состава Европарламента образуют антисистемные депутаты, архинационалисты, адепты идеи властной вертикали, и все они в той или иной степени видят в Путине своего естественного союзника, который противостоит равным образом Вашингтону и Брюсселю. Англичанин Найджел Фарадж предлагает Европе разменять Украину на поддержку России в борьбе с исламским экстремизмом. Марин Ле Пен призывает к созданию военно-энергетической оси Париж-Берлин-Москва. Венгер Габор Вона считает голосование по присоединению Крыма к России эталоном легитимного референдума и советует всему миру взять его на вооружение. Все это значит, что идеи европейского единства и трансатлантической солидарности подвергаются ныне очень серьезным испытаниям. На этом и играет Россия. Вот что об этом думает сегодняшний гость американского часа, политик и исследователь Дэвид Крамер.
Россия пытается играть на этом, но далеко не везде у нее это получается. С французскими ультраправыми ей повезло. Марин Ле Пен съездила в Москву, где расточала дежурные похвалы Путину как противнику однополых браков и как защитнику религии и традиционных семейных ценностей. Она получила от него немалые деньги – 9 миллионов евро на ведение избирательных кампаний. Не преминув заметить, однако, что не обращаясь бы к Путину, если бы французские банки выдали Национальному фронту запрашиваемый кредит. То, что Кремль финансирует политическую партию, от которой национальные банки воротят нос, уважения ему в Париже не добавляет. Как бы то ни было, есть у Путина симпатизанты также в Италии, Венгрии, Болгарии, Греции, Словакии, на Кипре. Всеми ими, как и руководством России, движет неприязнь к либеральным общеевропейским институтам и к либеральной администрации Барака Обамы. Трудно сказать, смогла бы Россия с их помощью предотвратить продление экономических санкций ЕС. Может быть, если бы ее внешняя дипломатия не сочеталась с явным нагнетанием напряженности на востоке Украины и демонстративным усилением репрессий внутри страны. Да и запрет 89 европейским деятелям въезжать в Россию был с точки зрения пиара весьма несвоевременным шагом.
Любопытно, что Россия работает с несистемными партиями в Европе, но не в Азии.
Руководитель КНР Си Цзиньпинь приехал в мае на парад Победы в Москву. В числе гостей был также премьер-министр Индии. Ожидался и приезд лидера Северной Кореи. Действительно, в Азии Россия выстраивает отношения не с революционными партиями, а с государствами, которые в большей или меньшей степени недовольны существующим миропорядком и хотели бы его изменить. Китаем в первую очередь. Напротив, с Японией, которая хочет тихо и мирно вернуть себе Южные Курилы, а во всем остальном держится за статус-кво, Россия не только не дружит, а ведет себя нарочито агрессивно и проводит у ее границ масштабные военные учения. Политическая культура Азии не такая, чтобы в ней могли функционировать мелкие и средние партии, настроенные оппозиционно к своим правителям и открыто симпатизирующие иностранной державе, к тому же еще и европейской. Тем не менее, несмотря на все разговоры в официальных российских СМИ о переориентации на восток, о прокладке туда трубопроводов и строительстве терминалов сжиженного газа, Азия в обозримом будущем не сравняется с Европой по своей политической и экономической важности для России.
Кремлевские деятели убеждены, что деньги правят миром. Любовь европейских радикалов, если я вас правильно понимаю, отдана Кремлю не бескорыстно. Она, конечно, не была бескорыстной в период существования СССР, но тогда идеология все же стояла на первом месте.
Да, деньги никак нельзя исключить. Причем как прямые трансферты, так и косвенные, коррупционные, через всякие подставные компании, фантомные бизнес-проекты и офшоры. Российские спецслужбы и криминальные структуры освоили это искусство во всех тонкостях. Второй фактор – идеологическая близость. Но я бы не стал преувеличивать ее важность. С такими союзниками, как Венесуэла, Иран и Китай, расположение западной интеллигенции сегодня не купишь. Коммунисты не могли легко отвернуться от СССР, а сегодняшние радикалы сделают это при первой же возможности и без зазрения совести. Третий фактор – страх европейцев попасть под энергетический пресс России или оказаться втянутыми в войну с ней, в том числе ядерную, о которой в Москве в последнее время трубят все чаще. Бряцают искандерами, отправляют стратегические бомбардировщики к берегам Британии, Канады, Америки, вторгаются субмаринами в территориальные воды Швеции и Дании. Это те же страхи, которые парализовывали часть европейского общества в эпоху Холодной войны. И Россия манипулирует ими столь же искусно, как некогда Советский Союз. И ради своего душевного спокойствия эта часть европейцев готова сдать Украину.
В вашем интервью New York Times вы говорите о том, что в долгосрочном плане инвестиции России в европейских радикалов не принесут плодов.
С нравственной точки зрения, мне было бы приятнее, если бы европейцы вообще не брали денег у Кремля. Это лучше, чем брать и не отрабатывать. Продемонстрировать, что Путин и его клика не рукопожатны, важнее, на мой взгляд, чем облапошить их. Но это из разряда благих пожеланий. Деньги европейские радикалы принимают, и это факт. Не думаю, однако, что Россия на этих вложениях заработает. Элементарной твердости Брюсселя и Вашингтона, мне кажется, будет достаточно, чтобы весь инвест-проект Кремля, о котором мы говорили, обернулся пшиком.
It's the weak who accept tawdry untruths about freedom, prostituting themselves, chasing a spurious starlight, trinkets in airports sufficient to lead them astray.
Does the player exist?
Dr. Seven,